говорит Радио Свобода. Международные гуманитарные организации призывают российских медиков помочь эвакуировать людей из восточной части Алеппо.
Ситуация на сегодняшний день катастрофическая. Несколько районов Алеппо вновь заняты сирийским режимом и его союзниками.
Число прошений россиян о предоставлении политического убежища в США достигло максимума за последние 20 лет.
Именно в этом году у многих ЛГБТ-активистов стало как значительно меньше надежды на изменение ситуации к лучшему.
Почему Белоруссия через 25 лет после подписания Беловежских соглашений продолжает во многом ориентироваться на Россию?
Рейтинг о необходимости ориентации на Россию – это рейтинг холодильника, который хранит аромат былой сытости.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 7 декабря. Врачи и гуманитарные работники из нескольких международных организаций обратились с открытым письмом к представителям российского медицинского сообщества. Послание адресовано Союзу педиатров России, Российской медицинской ассоциации, Российскому Красному Кресту и подписано известными американскими медицинскими специалистами, профессорами университетов и представителями некоммерческих организаций. Авторы письма просят своих коллег повлиять на российские власти с тем, чтобы они остановили бомбежки восточного Алеппо и позволили эвакуировать из осажденного города умирающих без медицинской помощи людей. Один из инициаторов обращения к российским медикам, живущий и работающий в Чикаго, американский врач-нейрохирург сирийского происхождения, член сирийско-американского медицинского общества доктор Захер Сахлул. Когда-то он учился с Башаром Асадом в одном медицинском университете в Дамаске, а сейчас пытается помочь сирийцам, нуждающимся в медицинской и гуманитарной помощи в результате действий его армии и ее союзников России и Ирана. Сахлул несколько раз посещал Алеппо в составе медицинских гуманитарных миссий. В интервью моему коллеге Марку Крутову он описывает масштабы гуманитарной катастрофы в восточном Алеппо, основываясь на информации, которую он практически ежедневно получает от последних остающихся в осажденном городе врачей.
Какова последняя информация о ситуации в осажденном Алеппо, которой вы располагаете?
Ситуация на сегодняшний день катастрофическая. Мои коллеги присылают мне фотографии бегущих из города людей. Несколько районов Алеппо вновь заняты сирийским режимом и его союзниками. Я также видел фотографии мертвых тел на улицах, и больнее всего видеть, что многие из них – это тела детей. Я видел фотографии детей, пытающихся уйти из Алеппо. Одна из этих фотографий была особенно душераздирающей. Это фотография девочки с ампутированной ногой, которая пыталась покинуть город на костылях. Многие люди несут в руках вещи, а на плечах детей. У меня есть сообщение о том, что осажденную часть города пытаются покинуть около 15 тысяч человек. Некоторые пытаются бежать в районы, которые контролируют армия Асада. Некоторые ищут пути к деревням в окрестностях Алеппо, которые контролируют курды. Еще осталось несколько мест, где врачи и медсестры могут оказывать медицинскую помощь. В основном это подвалы и цокольные этажи зданий. Одна из моих коллег, медсестра, рассказала мне, что некоторые люди умирают не только от травм и ранений, но и потому, что нет достаточного количества врачей и медицинских материалов. К тому же сейчас там очень холодно. У них нет достаточного количества одеял, чтобы накрыть пациентов. Для пациентов с потерей крови очень важно находиться в тепле, а у них нет дизельного топлива для генераторов, чтобы согреть эти помещения. Так что ситуация без преувеличения катастрофическая. Давайте не будем забывать, что там остается около 300 тысяч человек, из которых 100 тысяч дети, которые находятся в осажденном городе уже больше 4 месяцев. Все это время у них не было еды и медикаментов. Многие из них страдают от недоедания. Они безумно устали от ежедневных бомбежек. Эта часть города подвергается непрерывным бомбежкам последние 3 недели или около того.
Сколько человек, по вашим данным, нуждаются сейчас в осажденном Алеппо в неотложной медицинской помощи?
Сложно подсчитать, но я думаю, что каждому без исключения в Алеппо сейчас нужна та или иная медицинская помощь. Идет ли речь о лечении ран, болезней, хронических заболеваний или психическом здоровье? Это огромная психологическая травма для женщин и детей, которые сталкиваются со смертью каждый день, которые каждый день узнают, что кто-то из их родственников или знакомых погиб. Есть сообщение о том, что режим Асада сбрасывает на город не только бочковые бомбы, но и бомбы с хлорином. Они вызывают удушье, очень больно видеть людей, которым не хватает воздуха, чтобы дышать. Тысячам людей в Восточном Алеппо нужна медицинская помощь. Сотням нужна срочная эвакуация. Ситуация очень нестабильная и может стать еще хуже.
Как вообще оказывается медицинская помощь в условиях осады? Сколько докторов, больниц осталось в той части Алеппо, которая контролируется повстанцами?
Когда я в последний раз был в Алеппо в конце июня, начале июля, незадолго до начала блокады, там работало 10 больниц. В то время в этих больницах работало 30 врачей, включая 2 или 3 хирургов, из которых один был нейрохирургом. Но уже тогда они испытывали нехватку медицинских материалов. Я привез с собой из Чикаго аппарат для вентрикулярной пункции, который позволяет быстро откачать кровь из желудочков мозга при повреждениях головы. Таких пациентов очень много, и привезенный мной аппарат был единственным. На следующий день после моего приезда мы уже помогли с его помощью 7-летнему ребенку. Но с тех пор, как я покинул Алеппо, многие из этих больниц были разбомблены и уничтожены. Основная больница, в которой я работал в те дни, находилась под землей в подвалах для защиты от бомб. До того, как ее здание было разрушено, там было самое крупное в городе травматологическое отделение, где выполнялось около 4000 операций в год. Эта больница была уничтожена бочковыми и зажигательными бомбами, на нее сбрасывали даже противобункерные бомбы. В итоге она полностью прекратила работу. Все больницы, где я побывал во время той поездки, сейчас больше не работают. По информации на прошлую неделю, в осажденной части Алеппо оставалось 2 небольших по площади места, где врачи и медсестры могут оказывать помощь гражданскому населению. Оба этих места – это переполненные людьми подвалы. Там нет недостаточного количества медперсонала, чтобы лечить такое количество людей, недостаточного количества медикаментов. Моя знакомая медсестра рассказала, что они оперируют пациентов прямо на полу. Люди кричат. Она говорит, что худшее, что может случиться с тобой в Алеппо, это травма или ранение. Это означает неминуемую смерть, потому что даже если вы найдете врача и больницу, вы будете лежать в холодном углу без обезболивающих и, скорее всего, умрете от потери крови. Это полный кошмар, если говорить на чистоту.
Наступает зима, зимой ночи на Ближнем Востоке бывают очень холодными. Как люди решают проблему обогрева того, что осталось от их жилищ?
Хороший вопрос. Я бы сказал, что многие люди в осажденном Алеппо не переживут эту зиму. Мы уже получаем с места событий сообщения о смерти пациентов из-за сильного холода. Несколько дней назад нам сообщили о смерти нескольких новорожденных детей, которые погибли из-за холода, поскольку в Восточном Алеппо нет электричества. Раньше они использовали дизельное топливо, чтобы с помощью генераторов обогревать хотя бы некоторые помещения в больницах и в домах. Но после 4,5 месяцев осады топлива просто не осталось. Чтобы обогреть себя и свои семьи, люди жгут двери и оконные рамы, оставшиеся от разрушенных зданий. Такой способ обогрева очень опасен, можно задохнуться угарным газом, может начаться пожар. У людей заканчивается еда. Алеппо очень урбанизированный город. Там нет лесов, не осталось деревьев. Деревья, что были в парках, давно спилены и пущены на обогрев. Ситуация катастрофическая.
Россия и режим Асада обвиняют повстанцев в том, что те прикрываются больницами и пациентами как живым щитом. Что можно ответить на эти обвинения?
Я 5 раз был в Алеппо в составе медицинских гуманитарных миссий. Последний раз я был там вместе с 2 американскими врачами. Один из них 70-летний педиатр, второй хирург-ортопед, работающий в одном из крупнейших медицинских центров в Чикаго. Мы не увидели никаких свидетельств чего-то подобного ни в одной из 7 больниц, где мы работали или которые мы посещали. Никаких вооруженных людей или просто оружия. Я поддерживаю связь с оставшимися в Алеппо врачами и медсестрами. У всех них есть четкое понимание того, что значит быть врачом на войне. У них есть стойкое убеждение в том, что врач должен оставаться нейтральным и непредвзятым, что врач не должен позволять больнице стать базой для вооруженных людей, что он должен принять любого пациента, независимо от его принадлежности к той или иной воюющей стороне. В этом суть первой Женевской конвенции, принятой более 150 лет назад. В этом суть клятвы Гиппократа, которую приносят все врачи, поэтому они должны быть под защитой. То, что сейчас происходит в Сирии и в Алеппо, это каждодневные военные преступления. К сожалению, Россия в последние месяцы бомбит больницы каждый день. Каждый. Это означает, что вы лишаете местных жителей доступа к медицинской помощи. За последние 144 дня было 143 сообщения об атаках на больницы и медицинские учреждения. В Сирии эти атаки происходили в среднем каждые 17 часов. Треть из них в Алеппо. В среднем каждые 50 часов кто-то из медицинских работников в Алеппо подвергался нападению. К сожалению, Россия является одним из соучастников этих военных преступлений, попутно ставя под сомнение принцип медицинского нейтралитета.
вмешалась.
Есть ли у людей в осажденном Алеппо хоть какая-то возможность сейчас получить доступ к медицинской помощи? Ну, например, в тех районах города, которые контролируются правительственными войсками?
Сейчас перемещаться между этими районами стало очень опасно, даже для гражданских лиц. Буквально на днях во время бомбежки погибли 20 мирных жителей, пытавшихся покинуть осажденную часть города. Вероятно, в ближайшие несколько дней люди вообще лишатся возможности перемещаться между восточным и западным Алеппо. У нас есть сообщение о том, что в районы, контролируемые Асадом, перешли около 2000 гражданских лиц. Но не у всех жителей восточного Алеппо есть такая возможность. Например, раненые не могут выбраться из города без посторонней помощи. В Алеппо нет сотрудников ООН, нет надлежащей процедуры эвакуации, нет никаких независимых наблюдателей, которые могли бы удостовериться, что пациентам, которых эвакуируют из восточной части города, ничто не угрожает. Многие боятся, что они попадут в тюрьмы Асада и будут подвергнуты пыткам. Очень многие мирные жители не решаются перейти на другую сторону еще и по этой причине.
Россия направила в Сирию мобильный госпиталь для оказания помощи местным жителям. Он тут же подвергся обстрелу, в котором Россия обвиняет как раз повстанцев. Как вы можете прокомментировать этот факт, и могут ли российские мобильные госпитали выправить ситуацию с медицинской помощью жителям как западной, так и восточной части Алеппо?
Мы осуждаем атаку на российский полевой госпиталь в Алеппо и приносим наши глубокие соболезнования семьям погибших медсестер. Любые атаки на медицинские учреждения – это нарушение принципа нейтральности медицинских работников на войне. Атака на российский госпиталь в Алеппо подчеркивает главную проблему. С момента начала войны в Сирии систематические атаки на медицинские учреждения стали нормой. Что касается реальной помощи, которую можно было бы получить от развертывания этого госпиталя, то я слышал уже много обещаний от России. Мы знаем, что какая-то российская медицинская и гуманитарная помощь поступает в западное Алеппо, но насчет восточного у меня большие сомнения. Если такая помощь и поступит, я думаю, что местное население, скорее всего, отвергнет ее. Россия воспринимается в восточном Алеппо как страна, которая помогает военным преступникам. Она воспринимается как государство, которое атакует мирное население, бомбит больницы, школы, убивает врачей и медсестер. Мне очень сложно представить, чтобы гражданские лица в восточном Алеппо приняли помощь от своих врагов.
С американским врачом-нейрохирургом сирийского происхождения Захером Сахлулом беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». За последние 4 года число россиян, желающих получить политическое убежище в США, выросло скачкообразно. Количество подобных заявлений в этом году стало рекордным за последние 20 с лишним лет. Американские юристы, специализирующиеся на правах ЛГБТ, отмечают заметное увеличение числа российских гомосексуалов, подавших прошение о политическом убежище в США после принятия в 2013 году закона о так называемой гей-пропаганде среди несовершеннолетних. А за последний год таких людей стало еще больше. По мнению организатора российского ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» Гули Султановой, увеличение числа гомосексуалов, желающих покинуть Россию, связано с атмосферой безысходности, царящей в последнее время не только в ЛГБТ-сообществе, но и во всем российском гражданском обществе. С Гулей Султановой побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Возможно, рекордное количество заявок просьб о политическом убежище в США связано с тем, что именно в этом году у многих ЛГБТ-активистов и вообще людей сообщества просто уже стало как значительно меньше надежды на изменение ситуации к лучшему. Я бы сказала, что вот 2013-2014 год это были пиковые годы по вообще гомофобной кампании, трансфобной кампании в России. И тогда очень многие активисты держались, старались выходить на акции, старались устраивать разные другие мероприятия, а потом уже просто кончились силы. И я также связывала вот это вот рекордное число прошений о политическом убежище с тем, что вообще как бы общественный климат в России в целом, да, общественно-политический климат в России еще более ухудшился, да, и вообще после, тем более после выборов, в общем, особенных надежд на то, что что-то может измениться в лучшую сторону на каком-то политическом уровне, нет. И, конечно, не только у ЛГБТ-сообщества, но и в целом в обществе.
Можно ли сказать о том, что закон о гей-пропаганде, который, казалось бы, сам по себе не несет какой-то большой опасности, да, для человека, для активиста, то есть там нету каких-то больших судебных сроков, например. Но можно ли сказать, что этот закон, в принципе, легализовал бытовую гомофобию?
Что касается влияния закона о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, как это сформулировано в законе, то тут, конечно, закон имеет такое косвенное влияние, а именно легализация негативного отношения к ЛГБТ в целом. Если ЛГБТ-организации, ЛГБТ-активисты хотят провести какую-то акцию, какое-то мероприятие просветительское, да, то оппонентам становится легче помешать, легче надавить на партнеров, легче препятствовать вообще проведению таких мероприятий. Да, это если говорить на уровне организации. СМИ очень мало пишут на ЛГБТ тему в каком-то нейтрально-положительном ракурсе. Да. Как правило, публикации последних лет в СМИ – это исключительно освещение каких-то негативных моментов. Да. Нападение, дискриминация, увольнение, не дай бог убийство, еще что-то. Да. То есть, например, провокации со стороны гомофобов. Да, там приход какого-нибудь там гомофобного депутата на какое-нибудь мероприятие, да, попытка срыва со стороны какого-то националиста. Вот эти темы становятся топовыми в СМИ, а не, собственно, вопросы жизни и здоровья ЛГБТ-сообщества, вопросы прав ЛГБТ-сообщества. А вот это вот муссирование, да, вот этого дурацкого слова пропаганда, да, создает, конечно же, такой образ про ЛГБТ, что вот они какие-то вот неправильные, да, и всячески пытаются пропагандировать, да, пропагандировать это всегда имеет негативную коннотацию. Значит, навязывать, значит, как-то пытаться переубедить и склонить как бы на свою какую-то вот неправильную сторону, да, вот это вот все вот эти ряды, все вот эти ассоциации, это все связано со словом пропаганда, да, и даже многие френдли журналисты, СМИ все равно используют так или иначе это слово, да, и, собственно, ставя ЛГБТ-движение вот в этот негативный какой-то ассоциативный ряд. Это, конечно же, вот влияние этого закона. То есть не то, что там какие-то суды, да, происходят. Там, к счастью, ни одна крупная, ну, вообще ни одна организация не получила никаких обвинений в нарушении этого дурацкого закона, кроме проекта, связанного с непосредственно ЛГБТ-подростками. Там, конечно, журналистка Елена Климова, активистка, она, конечно, по полной хлебнула и до сих пор разгребает всю эту историю, когда там тексты самих ЛГБТ-подростков нельзя публиковать, нельзя размещать в социальных сетях, нельзя помогать подросткам, нельзя помогать их родителям, потому что это якобы какая-то пропаганда, да, то есть вот те, кто работает непосредственно с подростками, они, конечно, ну, прямые жертвы этого закона. То есть, наоборот, люди, которые пытаются помочь, пытаются вытащить подростков из просто ужаса, да, в который их окунают, вот как раз эти люди становятся жертвами этого закона.
Ну вот если мы вернемся к теме иммиграции, к попыткам уйти вот из этой негативной атмосферы, на ваш взгляд, представители ЛГБТ-сообщества предпочитают действительно просить убежище в Америке или в европейских странах? То есть какие страны, какие направления являются предпочтительными?
Знаете, я небольшая специалистка в этом вопросе, вот, потому что как-то вот лично я никогда не задумывалась об этом и стараюсь как-то особенно не задумываться, потому что все-таки надеюсь, да, какая-то сумасшедшая оптимистка на то, что все-таки возможны положительные изменения в России. Но вот насколько мне известно, просто вот по рассказам близких, по каким-то отчетам организаций, большая часть едет в США, потому что там сама процедура более, скажем так, легкая и комфортная. Многие едут также в разные страны Западной Европы, но там от страны к стране свои условия, все зависит от того, по какой причине соискатель ищет, да, как бы просит, да, политическое убежище, или что там были непосредственно нападения, которые задокументированы, например, да, полицейскими, там, какими-то рапортами, отчетами, заявлениями, еще что-то. Или же это были угрозы, там, или это были увольнения, или это же просто сама принадлежность к ЛГБТ-сообществу, да, в некоторых странах уже рассматривается как причина, по которой человек может получить политическое убежище.
Гуля, ну вот вы сказали, что все-таки для себя не рассматриваете возможность миграции и надеетесь на положительные изменения в России. А с чем, на ваш взгляд, такие изменения могли бы быть связаны? То есть что должно произойти, чтобы все изменилось вот, не только в отношении ЛГБТ-сообщества, а в принципе гражданского общества и активистов в России?
Что касается ЛГБТ-движения или там вопросов гражданского общества, нигде, ни в какой другой стране не случались мгновенные положительные изменения. Сейчас мы в России по вопросам ЛГБТ находимся, вот, например, как, там, я не знаю, большая часть стран Западной Европы находилась в начале 80-х годов, в лучшем случае, да. То есть это повальные негативные отношения, это практически все сообщество в подвале, да, в чулане, неоткрытые люди, стыдятся самих себя, даже собственных детей. Есть такие случаи, когда лесбиянки или геи, у которых есть дети, не говорят своим детям о себе, представляют своих партнеров как дядю или тетю, там, сестру или брата. Это, конечно, чудовищная ситуация совершенно. Но вот приблизительно в той же ситуации были ЛГБТ в начале 80-х годов в Западной Европе, да, если взять. Прошло много лет очень сложной борьбы, которая заключается не только в демонстрациях, да, которая заключается не только в пикетах, а это работа на разных уровнях. Да, это постепенное открытие самих людей перед обществом, перед близкими. Это постепенное принятие ЛГБТ-сообществом своей нормальности, того, что мы имеем те же самые права, что и другие. То есть это очень сложная и кропотливая работа, да, которая, ну, должна вестись там не годами, а ведется десятилетиями. Вот. Но положительная новость в том, что движению всего, по большому счету, 40-50 лет, да, а изменения уже, в общем, достаточно серьезные. А российское движение, ЛГБТ-движение, ну, вообще, можно сказать, в дошкольном возрасте, да, то есть как бы открытые акции уже осознанных как бы активистов, да, не в виртуальном мире, а в реальном мире начались в 2006 году с попытки проведения гей-прайда в Москве, да, потом были подхвачены в Петербурге, в 2008 году появились организации, начались демонстрации, пикеты, работа с обществом на разных уровнях, попытки выйти на СМИ и так далее, и так далее. И можно сказать, что, ну, сколько лет прошло, ну, самое большое 10 лет, да, это ничто. Вот. И надо сказать, что за это время, в принципе, мы добились уже много чего. Уже не нужно объяснить, кто такие ЛГБТ. То же самое и с гражданским обществом в России, которое еще очень слабое, и которое, конечно, сейчас всячески давит на всех уровнях, которые сейчас, я не знаю, когда гражданское общество за последние 20 лет в России было слабее, чем сейчас, не знаю, все хуже и хуже. Но сейчас хуже, значит, придут новые, которые продолжат, которые подхватят какие-то идеи, да, идеи демократические, идеи уважения к правам человека, идеи свободы для выбора собственной идентичности, своего пути и так далее, и так далее. Это поле не убить, если не проводить каких-то массовых репрессий. Я очень надеюсь, что этого не случится.
Это было мнение Гули Султановой, организатора российского ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Вопросы ей задавала Светлана Павлова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прошедшие в прошлом месяце президентские выборы в США отличались исключительно высокой активностью избирателей в социальных сетях и, как следствие, необычайно широким распространением фейков, не просто неточной или непроверенной, а полностью ложной информации. Что можно поделать с этим? Этот вопрос сейчас бурно обсуждается американскими журналистами и политтехнологами, но рецепт пока не найден. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Ведущий программы CNN «Надежные источники» Брайан Стелтер описывает создавшееся положение так.
Веб-сайты фальшивых новостей сделаны для того, чтобы морочить людей, но это лишь один симптом куда более серьезной болезни – подрыва доверия, веры в надежность фактов. Это происходило задолго до того, как Дональд Трамп вступил в президентскую гонку, но сейчас болезнь стремительно прогрессирует. Мы вступаем в ужасный новый век информационной войны, и по этому поводу в голову приходит старый афоризм: «Первой жертвой войны становится правда».
Кандидат республиканцев Дональд Трамп особенно охотно подхватывал и публиковал у себя в Твиттере такие фейки, если они были ему на руку. В марте, во время выступления Трампа перед избирателями в аэропорту Дейтона, штат Огайо, произошел инцидент. Некий молодой человек перепрыгнул через ограждение и оказался на подиуме рядом с кандидатом. Он был немедленно задержан агентами секретной службы и доставлен в тюрьму. Вскоре в социальных сетях появились сообщения о том, что нарушитель порядка связан с ИГИЛом. Дональд Трамп сразу же возвестил об этом миллионам своих подписчиков в Твиттере и Фейсбуке. В ток-шоу NBC News «Встреча с прессой» ведущий Чак Тодд попытался выяснить у Трампа, почему он так легко поверил фейку.
«Вы похвалили секретную службу, а потом сказали, что этот человек связан с ИГИЛом. Оказалось, это мистификация. Вы не перегнули палку? Где вы взяли доказательства?»
Нет. Если вы посмотрите интернет, посмотрите клипы, в которых он возит по земле американский флаг...
Это оказалось подделкой. Кто-то ее сфабриковал, сэр.
Позвольте, я не знаю, что там сфабриковали. Все, что я могу, это использовать то, что там есть. Он якобы переписывался с ИГИЛом. Ну, не знаю, что я об этом знаю. Все, что я знаю, это то, что информация размещена в интернете.
Обилие фейков беспокоило президента Обаму, который призвал с осторожностью относиться к сообщениям социальных сетей.
We are not serious about facts.
Если мы не относимся всерьез к фактам, не различаем, что правда, а что нет, особенно в век социальных сетей, когда так много людей получают информацию на свои телефоны в виде обрывков речей политиков, если мы не можем определить, где серьезные доводы, а где пропаганда, у нас возникают проблемы.
Телекомпания CNN на днях провела публичную дискуссию менеджеров избирательных комитетов обоих кандидатов – Робби Мука, который возглавлял штаб Хиллари Клинтон, и Келлиан Конвей, пресс-секретаря Дональда Трампа. Зашла речь и о фальшивках. Робби Мук сделал акцент на вмешательстве Москвы.
Конгресс должен расследовать роль России в этом. Мы не можем позволить, чтобы иностранный, я бы сказал, агрессор вмешивался в наши выборы. А мы знаем, что Россия распространяет фальшивые новости через Facebook и другие ресурсы. 17 разведслужб подтвердили, что за взломом компьютеров стоит Россия. Это вопиющий факт. Иностранный агрессор вмешивается в наши выборы. Это должно быть расследовано и никогда больше не должно повториться в нашей истории.
В пылу борьбы с фейками Робби Мук сам исказил действительность. 17 – это общее число разведслужб США. Из них причастность Москвы подтвердили две. Келлиан Конвей.
Думаю, самой большой фальшивой новостью на этих выборах были утверждения, что Дональд Трамп не может победить. Они настойчиво распространялись еще до начала кампании и уж, конечно, в ее самые последние дни. Это была фальшивка, потому что этот прогноз был основан на ложных предпосылках. У нее больше денег, больше сотрудников, она просто не может проиграть.
Еще одно, мягко говоря, недостоверное утверждение Дональд Трамп допустил недавно, когда ему надоели разговоры о том, что он выиграл выборы по выборщикам, но проиграл по голосам избирателей. Он обвинил демократов в том, что они зарегистрировали чуть ли не 1,5 миллиона умерших людей, а еще 2 миллиона зарегистрировались в двух или нескольких штатах. Если бы не эти махинации, он, по его словам, выиграл бы и по избирателям. Ведущий ток-шоу ABC на этой неделе Джордж Стефанопулос поднял эту тему в беседе с избранным вице-президентом Майком Пенсом.
Избранный президент Трамп проявляет большую активность в Твиттере, в том числе на этой неделе. И одно из его сообщений я хочу сейчас прочесть. «Помимо сокрушительной победы по выборщикам, я выиграл и по числу избирателей, если вычесть миллионы голосов, поданных незаконно». Это утверждение не имеет под собой оснований. Нет никаких подтверждающих его доказательств. Не являются ли подобные ложные заявления безответственными?
Я думаю, факт исторического значения заключается в том, что наш избранный президент победил в 30 из 50 штатов. Он выиграл в большем числе избирательных округов, чем любой другой кандидат-республиканец со времен Рональда Рейгана. Некоторые сторонники демократов, разочарованные результатом выборов, указывают на общее число избирателей. Могу вас заверить, если бы победитель определялся по этому показателю, мы иначе построили бы свою кампанию, мы вели бы ее более настойчиво в Иллинойсе, Калифорнии и Нью-Йорке.
Никто не ставит под вопрос вашу победу. Во всяком случае, я этого не делаю. Я спрашиваю только об этой записи в Твиттере, которая утверждает, что вы выиграли и по голосам избирателей, если вычесть миллионы голосов, поданных нелегально. Это ложное утверждение. Разве не безответственно было делать его?
Думаю, избранный президент хочет привлечь внимание к факту электорального мошенничества, который подтверждался в течение многих лет.
Он сказал не это.
И он, разумеется, прав.
Он прав, что делает ложные заявления?
Он имеет право высказывать свое мнение как избранный президент Соединенных Штатов. Думаю, одно из ободряющих свойств нашего избранного президента и одна из причин его потрясающего контакта с людьми всей страны заключается в том, что он говорит то, что думает.
Почему же ложные заявления ободряют?
Я не знаю, ложное это заявление или нет. И вы, Джордж, не знаете. Он говорит то, что он считает правдой, и я знаю, что будет всегда высказываться таким образом на посту президента.
И, наконец, последний случай. В социальных сетях появились сенсационные рассказы о вашингтонской пиццерии, которая будто бы является тайным притоном педофилов, и что в электронной переписке советников Хиллари Клинтон якобы содержится закодированный обмен информацией о подобных заведениях. В распространении этого фейка принял участие сын отставного генерала Майкла Флинна, кандидата на пост советника президента Трампа по национальной безопасности. На этот раз фейк неожиданно для всех материализовался. В пиццерии был задержан вооруженный житель Северной Каролины Эдгар Мэдисон Уэлш. Он поверил рассказам о высокопоставленных педофилах и приехал в Вашингтон спасать от них детей. Уэлш успел сделать несколько выстрелов, прежде чем был арестован. Никто не пострадал. Эту историю комментирует Брайан Стелтер из CNN.
Избранный президент Трамп – многогранная личность. Он любимец своих избирателей. Но одна из его граней – это сторонник теории заговора. В ходе кампании он хватался за разные конспирологические домыслы. Например, заявил, что тысячи мусульман Нью-Джерси приветствовали теракты 11 сентября. Не существует абсолютно никаких доказательств этого утверждения. Он не раз в своем твиттере публиковал ссылки на явно фальшивые новости. А неделю назад он сообщил, что на выборах были нелегально поданы миллионы голосов. В этом контексте записи сына Майкла Флинна о пицца-гейте следует воспринимать со всей серьезностью. Они говорят о наличии в окружении Трампа или окружении его советников лиц, готовых распространять подобные бредовые истории. Пицца-гейт — это антиклинтоновская теория заговора, которая теперь живет в интернете своей жизнью. Есть люди, утверждающие, что инцидент с задержанием вооруженного человека – это инсценировка, что этот человек – актер. Когда ты веришь в теорию заговора, ты можешь убедить самого себя в чем угодно.
А вот что сказал на днях журналистам о Трампе и его пристрастии к социальным сетям бывший вице-президент Дик Чейни.
Думаю, одна из причин, почему людей интересует его активность в социальных сетях, состоит в том, что это способ обойти прессу. У него нет необходимости полагаться на нее. В наше время современных технологий мы больше не нуждаемся в вас, ребята.
По данным социологического центра Pew Research, в настоящее время социальные сети являются главным источником новостей для 62% взрослых американцев. 4 года назад таких американцев было 49%.
Передавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Мещанский суд Москвы отказал бывшему сотруднику Следственного комитета России Игорю Степанову в иске к Федеральной службе безопасности в связи с командировкой в Южную Осетию во время вооруженного конфликта России с Грузией 2008 года. Бывший следователь, с осени сотрудничающий с движением «Открытая Россия», потребовал объяснить, на основании какого приказа в 2008 году его вместе с коллегами отправили в Южную Осетию. Девушку-трансгендера Альбину Матюнину, которую задержали по делу о краже 2011 года и могли поместить в мужскую колонию, освободили из следственного изолятора. Задержание Матюниной было связано с тем, что она не отмечалась в органах службы исполнения наказаний после вынесения условного приговора и находилась в федеральном розыске. Дело в отношении Матюниной было прекращено в январе 2013 года. Альбину Матюнину задержали 10 ноября в московском паспортном столе. Ее предыдущий паспорт был выдан до смены пола на имя Алексея Матюнина. В Ирландии суд разблокировал 100 миллионов евро на банковских счетах Михаила Ходорковского, которые были заморожены в 2011 году по подозрению в отмывании денежных средств. Об этом экс-глава ЮКОСа сообщил в Твиттере. «Вранье про отмывание осталось враньем», — заявил Ходорковский. О том, что Михаил Ходорковский обратился в ирландский суд с требованием разблокировать его счета, стало известно в конце ноября. Представители бывшего главы ЮКОСа заявляли, что заблокированные денежные средства — это дивиденды нефтяной компании и доходы от обратного выкупа акций. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Завтра будет отмечаться 25-летие подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений, результатом которых стал распад Советского Союза. Как живет современная Белоруссия, где подписывались эти соглашения, сегодня, четверть века спустя? Почему, несмотря на все конфликты Минска с Москвой, сохраняется ориентация Белоруссии на Россию? Как белорусское общество относится к событиям на Украине? И каким образом режиму Александра Лукашенко удается сохранять власть. Мой коллега Виталий Портников беседует об этом с белорусским политологом, публицистом Александром Федутой.
В последние месяцы произошло много событий, которые позволили наблюдателям сделать вывод о том, что определенные перемены, ну, может быть, косметические, в Беларуси происходят. Да, это и некая, я не знаю, там, как сказать, этнизация образования. Это и появление оппозиционера, пусть одного, да, после выборов в белорусском парламенте. Это и определенные попытки президента Александра Лукашенко доказать, что Беларусь все-таки государство со своей внешней политикой, и что у Беларуси могут быть свои представления о том, как ей сотрудничать с Западом. Но, впрочем, нечто подобное уже много раз было. Это такие периоды, которые позволяют вспомнить советский оттепель.
Ну, я бы вспомнил в данном случае не советскую оттепель, которая была достаточно длительной, а лукашенковскую оттепель 2010 года, когда накануне президентских выборов он был крайне заинтересован в том, чтобы Запад наконец признал и его, и всю построенную им систему. И тогда действительно была оттепель, действительно были зарегистрированы сразу 9 альтернативных кандидатов в президенты, включая тех, кто, по слухам, не собрал подписи. Закончилось все очень плохо, закончилось все избиением одного из кандидатов еще в то время, когда за него голосовали по всей стране, и 5 штабов во главе с кандидатами были посажены в тюрьму.
Ну, в том числе и вы.
В том числе,
да. Но тогда ведь была какая-то особая, я бы сказал, у Александра Лукашенко уверенность в том, что если он сохранит власть, то он сможет править, не меняя вектора развития страны, своего, так сказать, ориентированности на Россию, а Россия уж все за него решит.
Да, Россия все за него решит, он был в этом убежден. Но у Александра Григорьевича есть одно несомненное качество. Он готов быть лоялен до тех пор, пока это оплачивается политически и финансово. Политически это оплачивалось примерно до весны 2014 года, до Крыма, когда стало понятно, что примерно то же самое, что произошло с Украиной, Россия может сотворить в любой момент и с Казахстаном, и с Белоруссией. И второе, все это перестало оплачиваться финансово, падение цен на нефть сбило ту нефтяную дельту, за счет которой жила целая страна. То чудо, которое, можно сказать, построил Лукашенко, имело очень простую основу. Мы, как пиявка, присосались к России и ехали у нее вот на крупе.
Ну, это не первое такое чудо. Мы помним, как Куба, в общем, сотворила свое чудо при Фиделе Кастро и Леониде Брежневе. Это тоже было своеобразное чудо.
Это было чудо, но сколько времени прошло после распада СССР, и советско-российские дотации на Кубу упали достаточно резко, но режим как-то продолжал существовать. С Лукашенко сложнее. Всем при том, он поддерживал уровень жизни, все время говоря о том, что это его личная заслуга, а не заслуга России, и уж тем более не заслуга цены на нефть. И когда сейчас цены на нефть упали, ну что он должен говорить? Он говорит слова о кризисе, но он прекрасно понимает при этом, что никто не верит. От него продолжают ждать чуда, а он это чудо сотворить уже не может. Вот белорусы подозревают, что чуда нет, что на самом деле мы действительно жили за счет России. И тот рейтинг, который сегодня есть в Беларуси, продолжает оставаться в Беларуси свыше 60% о необходимости ориентации на Россию, это на самом деле есть рейтинг холодильника, который пустеет, но вместе с тем еще хранит аромат вот той былой сытости.
А не может быть, что ориентация на Россию – это теперь еще ориентация страха, что если мы не будем на нее ориентироваться, то с нами, белорусами, поступят так, как с украинцами, а нас гораздо меньше, и мы точно уже не сможем сопротивляться. Донбассом дело не кончится.
То, что не сумеем сопротивляться, это понимают все, включая саму власть, потому что, я думаю, разница в заработных платах генералитета белорусского и генералитета российского весьма существенна. А уж если говорить про спецслужбы, про другие силовые органы, тем более. Тем более, что у белорусских спецслужб еще и возможность заработать на стороне значительно меньше, чем у российских. Поэтому такая опасность есть. Но, вы понимаете, я бы не сказал, что белорусы с такой готовностью продадут свой суверенитет в обмен на чечевичную похлебку. В конце концов, ощущение инаковости, мы не такие, как русские, да, мы не такие, как великорусы. А все эти годы тоже подчеркивалось, Лукашенко говорил, мы такие же русские, но со знаком качества.
Да, но вместе с тем, опять-таки, можно не променять суверенитет на чечевичную похлебку, но можно применять суверенитет на мир, как говорится, лишь бы не было войны.
Можно, но думаю, что этого не происходит.
Но, с другой стороны, белорусы понимают украинцев, как вы считаете, вот с украинской готовностью сопротивляться России?
Нет, но другое дело, что вот та агрессия, с которой определенная часть белорусского общества относится к событиям в Украине, она вызвана не тем, что они сочувствуют России в этом конфликте, а тем, что они понимают, что они не могут так, как украинцы, да? Отношение к украинцам в Беларуси, у этой части белорусского общества, ах, вы такие хитрые, ах, вы еще сражаетесь, а мы вот сражаться не сможем, так вам и надо, если вы еще и трепыхаетесь там. Вот это, к сожалению, есть, это присутствует.
Когда вы говорите, что Лукашенко сейчас понимает, что у него нет ни политических дивидендов от сотрудничества с Москвой, ни экономических ощутимых, но тогда возникает вопрос, а как он собирается править дальше? Ведь править-то надо, он же уходить-то не собирается.
А, уходить он не собирается, он рассчитывает на то, что вот как Россия брала его на довольствие, вот так же его возьмет Запад. И, собственно говоря, это тот новый миф, который вселил ему наш замечательный министр иностранных дел Владимир Владимирович Макей. Он убедил, что все в порядке, что за антирусскую риторику будет платить Запад, причем в тех же размерах, каких Россия платила все эти годы за антизападную риторику Лукашенко. Но я думаю, что будет очень тяжелым пробуждение от этого сна.
Мне кажется, что Запад за риторику не платит. Запад платит, как мы это на украинском примере увидели, за конкретные шаги. Хотите помощи, проводите реформы.
Вопрос в том, что Лукашенко пока еще думает, что Запад – это территория двойных стандартов. Вот от украинцев будут требовать реформ, а от белорусов всего-навсего изменение риторики.
А чем белорусы лучше?
А мы лучше, мы хорошие, мы тихие, мы мирные, мы без войны. А вы еще и трепыхаетесь, там, сопротивляетесь, и у вас коррупция больше, у вас вон олигархи какие страшные.
А разве в Беларуси нет коррупции? Я сам читал замечательное выступление Александра Григорьевича, где он рассказывал, какие коррупционные прокуроры покупают квартиры прямо в центре Минска. Минска не стыдятся, ходят в дорогих часах. Я вам могу цитировать Лукашенко тут часами, если у меня было эфирное время.
Александр Григорьевич главный борец с коррупцией. Он знает, каким образом осуществляются коррупционные процессы. Он знает, кому позволено быть коррупционером. И он точно знает, в какой момент эта мышеловка захлопнется, кого посадят, у кого заберут деньги, бизнес и так далее.
С белорусским политологом и публицистом Александром Федутой беседовал Виталий Портников. Продолжаем программу «Время свободы». Петербургский журналист Михаил Золотоносов судится с Российской национальной библиотекой, бывшей публичной библиотекой, за право читать книги, внесенные в список экстремистской литературы, в частности, труды Гитлера и Муссолини. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Золотоносов подчеркивает, что не оспаривает само существование этого списка, он оспаривает новую практику библиотеки по работе с материалами из этого списка.
Существует федеральный список. Список экстремистской литературы. Он существует очень давно. То есть решение судов по всей стране приводит к тому, что Министерство юстиции создает такой список. В него входят эти издания, материалы, которые запрещены к массовому распространению. Этот список существует давным-давно. И вдруг в октябре 2015 года уже бывший директор публичной библиотеки Лихоманов издал приказ, на основании которого эти книги заперли в шкафу и не выдают вообще. То есть ситуация хуже, чем была в советское время, когда был спецхрам. То есть практически он парализовал научную работу, когда нужны вот эти книги. А там самые разные книги. И начало 20 века, и издание начала 21 века. То есть все, что там признано экстремистской литературой. Я написал в порядке предсудебной подготовки письмо директору библиотеки, предложил ему, поскольку я считаю эти приказы противозаконными, их отменить. Он частично удовлетворил мое требование. Новым приказом вернули библиографические записи об этих книгах в каталоге публичной библиотеки, ну, Российской национальной. Но сами книги по-прежнему заперты в шкафы. То есть такое уже совсем запредельное безумие. когда они стали скрывать названия книг, которые есть в открытом федеральном списке экстремистской литературы. Это они устранили. Но другое безумие не устранили. И я подал иск. Я просил суд истребовать в публичной библиотеке все необходимые приказы, заверенные их копии. Эти долго упирались. Ну, в общем, принесли вчера, 6 декабря, тоже отложили на 25 января. Потому что один документ они только вчера принесли, и мне нужно время, чтобы его изучить и дать ему юридическую оценку.
Комментарий юридической службы РНБ выглядит так. Заявленные в иске Золотоносова требования противоречат законодательству Российской Федерации. По закону о противодействии экстремистской деятельности на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов. Экстремистские материалы подлежат включению в федеральный список экстремистских материалов на основании решения суда. Книга Гитлера «Майн кампф» решением Кировского районного суда города Уфы 24 марта 2010 года включена в указанный список за номером 604. Приказы РНБ о работе с экстремистскими материалами изданы в исполнении статьи 13 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, не нарушают прав и свобод граждан, в том числе права свобод Золотоносова. Конец цитаты. Сам журналист не считает такое объяснение правильным.
Смысл иска в чем? Что есть, во-первых, статья 29, часть 4 Конституции Российской Федерации. Она гарантирует право на информацию. Есть закон об информации, информационных технологиях и так далее. Согласно этому закону, вводить какие-то ограничения на выдачу информации можно в двух случаях. Ну, трех там, допустим. Во-первых, это гостайна, во-вторых, военное положение, чрезвычайное положение, либо это введено федеральным законом. То есть, вот, допустим, отказ выдавать книги из федерального списка экстремистской литературы, хотя есть закон об экстремистской деятельности, но он прямо не содержит нормы, которые бы запрещала выдачу этих книг. Там речь идет о массовом распространении. А если сидеть, читать книгу и делать рукой выписки, то это не является массовым распространением.
Но это еще не все. Михаил Золотоносов обвиняет юридическую службу Российской национальной библиотеки в том, что она сделала неверное сообщение для прессы. Якобы журналист требует выдать ему книги Гитлера и Муссолини. А на самом деле это не так. Дело не в книгах, которые ему для работы не нужны, а в принципе.
В суде вчера побывал некто Михаил Телехов из РАПСИ, Российское агентство правовой и судебной информации. Ему дал мини-интервью представитель ответчика из юридического отдела публичной библиотеки. Уже не первый раз он и на суде распространял лживые сведения о содержании моего искового заявления. Он утверждал в интервью этом Телехову в частности, что я потребовал выдать мне книги Гитлера и Муссолини, и, получив отказ, подал это исковое заявление. И уже там 30 ресурсов в интернете с огромными заголовками, что Золотоносов потребовал выдать ему Гитлера и Муссолини, а потом подал в суд. То есть там я уже персона грата на сайтах «Русского марша». То есть я уже такой видный российский нацист, фашист и так далее. Говоря попросту, это клевета, предусмотренная Уголовным кодексом, статья 128.1, часть 3, с использованием служебного положения. Я сначала хочу, чтобы суд отменил незаконные, с моей точки зрения, приказы. То есть, раз это запрещено приказами, я не прошу выдать мне запретное. Мы законы соблюдаем. Я сначала хочу отменить приказы с помощью суда, правоприменителя. А после того, как решение суда, если оно будет, войдет в законную силу после решения апелляционной инстанции, тогда я закажу, если мне будет нужно, эти издания, если мне в тот момент они будут нужны вообще.
Судебный процесс журналиста Михаила Золотоносова против Российской национальной библиотеки продолжится в январе 2017 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы Владимира Тольца «Леонид Ильич Брежнев. Лично. К 90-летию со дня рождения».
Дорогие товарищи, Уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция.
В ноябре 1977-го, когда Леонид Ильич произносил этот праздничный спич, он был уже тяжело больным человеком. Своих речеписцев он заранее предупредил. Доклад не более 50 минут. Некоторые биографы Брежнева утверждают, что роковым рубежом здесь оказался 1976 год. Из сочинения Дмитрия Волкогонова «Семь вождей».
Когда Брежнев стал на глазах всей страны, да и мира, разваливаться, Политбюро приняло ряд дополнительных мер по охране драгоценного здоровья генсека. Его везде сопровождала реанимационная машина с медицинским персоналом. В местах его работы были оборудованы соответствующие оздоровительные кабинеты. И фактически с 1978 года только летний отпуск генсека был доведен до 2,5 месяцев.
А еще был отпуск зимний и прогрессирующее недомогание и болезнь, не позволявшие регулярно справлять его государеву должность. Вспоминает Леонид Замятин.
Он перенес 2 инсульта. Он не щадил себя с точки зрения медицинских рекомендаций, потому что это человек, который мог и хорошо выпить, мог, так сказать, хорошо погулять и всегда отличался склонностью к женскому полу и многое другое. То, что, конечно, убыстряло его болезнь. Хотя, так сказать, это факторы человеческие, но если мы говорим о государственном деятеле, то не упомянуть об этом нельзя, потому что они приводили к его раннему одряхлению, старению и к тем последствиям, о котором вы говорили.
Но те, кто работал с Леонидом Ильичем с середины 60-х, помнят другого Брежнева. Энергичного, делового, пусть не очень образованного, но разбирающегося.
Создано, существует и совершенствуется развитое социалистическое общество. Результат исторического творчества масс. Честь и слава советскому народу, народу-победителю.
Из книги Федора Бурлацкого «Русские государи. Эпоха реформации».
Что бы сейчас ни писали, на Брежнева власть свалилась как подарок судьбы. Он получил власть так плавно, как будто кто-то долго, загодя, примерял шапку Мономаха на разные головы и остановился именно на этой. И пришлась она, эта шапка, ему так впору, что носил он ее 18 лет, без всяких страхов, катаклизмов и конфликтов.
Сам Брежнев во время встречи с однополчанами, гордясь сшитым мундиром маршала, сказал: «Вот, дослужился». Это слово, полагает Бурлацкий, а он знал Леонида Ильича лично, вполне годится и для характеристики процесса его прихода на должность руководителя партии и государства. Дослужился. Но не все так просто. Леонид Митрофанович Замятин вспоминает.
Брежневу, когда он пришел после хрущевского переворота, как государственному деятелю было довольно нелегко, потому что Леонид Ильич был компромиссной фигурой на пленуме ЦК, когда решался вопрос, кто будет преемником Хрущева. Ведь тогда же претендовали на власть прежде всего человек, имя которого никогда в этой связи не упоминает. Основным претендентом и организатором заговора против Хрущева был Подгорный, который создавал эту группу и который искал власти. С другой стороны, это бывший руководитель КГБ и всей службы безопасности Шелепин, который, так сказать, практически маячил перед здоровым Брежневым, находящимся у власти, долгое время как претендент на эту власть. Вот когда мы изучаем историю первого периода, не надо сбрасывать этих двух моментов. Это, так сказать, намного утяжеляло позицию Брежнева и влияло на его решение.
Это был фрагмент, вышедший 20 лет назад, программы Владимира Тольца «Леонид Ильич Брежнев. Лично. К 90-летию со дня рождения». Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 7 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.